с благодарностью к вам и тому, что вы задали тему эту. Вы задали замечательный вопрос. Замечательный вопрос, почему вдруг Иешуа бен Нун, по-русски называют Иисус Навин, да? Иешуа, которому Моисей на самом деле дал это имя, когда 12 разведчиков заходили в страну Израиля, как вы сказали, то его имя тогда было Хошея. И Моисей сказал ему: «Ты Иешуа». Я повторяю просто ваши слова и говорю, значит, получается, что это было благословение Моисея своему ученику Хошея, который сказал ему: «Теперь твое имя Иешуа». И мы там помним, что Раши сказал, объяснил, почему его имя стало из Хошея Иешуа. Все, кто знает иврит, понимают. Вообще слово Иешуа означает спасение. Хошея означает, наверное, так скорее можно было бы понять, спасающий, правильно? Спасающий. А когда Моше Рабейну назначает его или направляет его среди 12 разведчиков и говорит ему: ты станешь, то есть ты идешь туда с этой миссией, то он говорит ему, так Раши объясняет, что Гашем Йешуаха Мейцат Мераглим, что Всевышний спасет тебя от этого плохого совета Мераглим. Вообще, давайте на мгновение. Мы приехавшие из Советского Союза, правильно? Мы не просто советский у нас был союз, мы не просто из Союза приехали, наша страна называлась Советский Союз. И когда я спрашиваю, что мы знаем об этом, вот, пожалуйста, сказал в свое время царь Давид в первом же псалме: «Счастлив человек, который не шел ашер ло алах бе эцат решаим», правильно, который не пошел по совету негодяев. И на дороге грешников не стоял, и в собрании насмешников не сидел. Но все начинается с того, что негодяй советует, и человек идет, и становится негодяем вместе с ним. Поэтому в своем духовном наследии, которое оставил нам царь Давид, псалом номер один начинается с того, что знать, куда не ходить, и по чьим советам не действовать. И, наверное, Руах а-Кодеш в своем, так сказать, святом духе, если можно сказать, святости своего духа и пророчества, очевидно, он понимал, что будут плохие советы, и, наверное, поэтому страна, которую назвали Советский Союз, да, советы, она такой стала. И нужно было там по совету негодяев не идти. Так вот, Моисей дает своему ученику Иешуа благословение и говорит ему, чтобы Всевышний спас тебя от совета этих разведчиков, этих негодяев, этих плохих людей, чтобы ты был спасен. Но в чем было начало? Начало было в том, что его имя было Хошея, он будет спасать других. А Моисей говорит ему: ты хочешь спасать других, да тебе надо спасти себя самого сначала. Мне это напоминает историю, которую я с вами делился много раз. Когда я подошел к моему будущему, еще не зная об этом, учителю Юлию Ясесу, я сказал ему: я хочу вам помочь. Он спросил меня: ты хочешь мне помочь? А что ты знаешь? Я говорю: ну как же, я уже выучил 4 буквы алфавита. Он говорит: ну так ты должен сначала помочь самому себе. В каком-то смысле Моисей сказал Хошея то же самое. Хошея, у тебя имя спасать других. Прежде чем ты будешь спасать других, дай Бог, чтобы Всевышний спас тебя. Тоже я вам, наверное, рассказывал, что был момент, когда моего друга Йосифа Бегуна посадили в тюрьму. Я начал, так сказать, устраивать демонстрации протеста в центре Иерусалима. Но я хотел как-то привлечь внимание, так сказать, ничего не менялось. Я хотел как-то, чтобы общественное мнение что-то услышало, телевидение, что-то вот происходит. И я был этим занят. И спросил меня мой Рош Ишива: а что ты делаешь? Почему тебя нет? Я говорю: ну вот я организую эти демонстрации. Он говорит: что бы ты ни делал важного и хорошего сегодня, если сегодня ты будешь учиться, то завтра то, что ты сделаешь, будет несравненно больше того, что ты делаешь сегодня. Потому есть всему свое время. Есть время учиться и есть время учить других. Есть время спасать себя Есть время спасать других. И, наверное, вообще урок, который Моше Рабейну дал Йошуа, дал Гошея, которого назвал Йошуа, что твое спасение и лидерство еврейского народа начинается со спасения себя. И поэтому, в частности, говорил нам замечательный Машгиах, духовный руководитель нашей Ишивы, Рабмейр Ходеш. Он говорил: ребята, вы хотите спасти свой народ, вы хотите сделать что-то хорошее для своего народа, вы знаете, что вы должны сделать? Подарите своему народу себя. Себя, каким вы можете стать. Себя, который достиг совершенства, максимального, которого вы только можете достичь. Тогда вы поднимаете вместе с собой весь еврейский мир. С чего это начинается? Именно с этого. Не случайно в недельной главе Ноахи сказано «Эйлу толдот Ноах». Это история детей Ноя. Ноях иш-цадик. Ной был праведным человеком. И говорится дальше, что у Ноя были сыновья. Хам, Шем, Яфет. Да, то есть у Ноя были сыновья. Очевидный вопрос задает там Раши. Говорит: подождите, если говорится изначально, это история детей Ноя, надо было сказать их имена. Хам, Шем и Яфет. А тут говорится, это история детей Ноя. Ной был праведным человеком. Как будто прекращается повествование. А потом вдруг оно продолжается. Говорится о том, как звали его детей и их историю. И Раши, который понимает, что в простоте, в простом понимании нарушена логика изложения, он дает два ответа. Рыбури, помнят два ответа, которые дает Раши? Кто-то помнит два ответа, которые дает Раши здесь? Нет? Раши дает два ответа. Он дает один ответ и говорит. Он говорит, первый ответ — это сказать человеку, что то, что сказано здесь, Ной был праведным, имеется в виду, что дети человека — это не только его биологические дети. В каком-то смысле это даже не только его ученики, которые настоящие его дети. Но это и все его добрые дела, которым он улучшал мир. Потому что то добро, которое он посеял, оно продолжает жить самостоятельной жизнью. И оно творит новое добро. Это как посевы. Эти посевы продолжают взрастать. И они дают новые посевы, в свою очередь. Поэтому естественно, что говорится, это дети Ноя, и первыми детьми Ноя становятся его добрые дела. И, кстати, не случайно, когда мы с вами называем предстоящий день Рош ха-Шана днем памяти, то я напоминаю себе, каждый раз, когда читаю Шмона Эсре, молитву, в которой есть слова о том, что «Зохер хасдей авот», что Всевышний помнит добрые дела про отцов. Потому что на самом деле все, что остается, и все, что Всевышний помнит, это добрые дела. Потому что это то, что в мире действия остается, добрые дела человека – это тот след, это та память, которая в этом мире остается. Или впечатление о них, или память в сердцах людей, или вдохновение, которое пережили другие люди, видя добрые дела этого человека. Это то, что продолжает жить самостоятельной жизнью. Поэтому подчеркивает здесь Раши и говорит, что это добрые дела человека, первые его дети. Его дети – это его дела. Но во втором комментарии он говорит то, что нам нужно услышать. Говорит ли он там? Он говорит, нет. Во втором комментарии он говорит, что упоминание имени праведника к благословению, говорит он. Это говорит там Раши. А я, когда слышу это, то говорю, наверное, что объяснение здесь еще вот какое. Что первым, самым трудным, самым упрямым, самым сложным ребенком, которого нужно человеку воспитать, среди всех его детей является... Правильно сказал Рыбури, он сам. Этим человеком является он сам. Этим человеком, которого надо воспитать и вырастить, этим ребенком, с которым он продолжает, конечно же, жить, является он сам. Не случайно говорил Рыб Симха Зисел из Келма, Алтер из Келма. Он говорил, то, что у нас сказано в пасхальной Агаде, что отец говорит, рассказывает об истории исхода евреев из Египта своему сыну. А если сына нет, он рассказывает в семье, а если никого нет, то он даже все равно рассказывает самому себе. И спросил Рабсим Хазизела, зачем он рассказывает самому себе? Он же знает, он же помнит. И он ответил, потому что символически у каждого человека внутри его души есть отец, который рассказывает, и есть в его же душе сын непослушный, которого, до которого нужно донести, до которого нужно донести. И точно так же, как опытный педагог или хороший отец знает, как разговаривать со своим ребенком, точно так же человек должен знать, как разговаривать с ребенком внутри себя, потому что этот ребенок непослушный остается внутри нас всю нашу жизнь. Совершенно верно. Вот, и поэтому с чего начинается процесс воспитания детей? С процесса воспитания ребенка внутри себя. И этот процесс воспитания ребенка внутри себя продолжается всегда. И не случайно сказал Сатмарский Рэбе по этому поводу, то, что сказано, «Ханох ленар аль пидарко», воспитывай ребенка его путем, направляй его его путем, ибо даже тогда, когда он состарится, он не свернет с него, то иносказательно, с точки зрения символа Сатмар Рэбе, что имеется в виду, что это он, отец, не только ребенок. Понятное дело, все понимают, что воспитывая ребенка его путем, тогда он, ребенок, с него не свернет. Он говорит, нет. Если отец будет занят воспитанием своих детей, то он понимает, что единственным способом может своих сыновей, своих детей воспитывать, а именно воспитывать своим собственным примером. А для этого ему нужно работать над самим собой. Поэтому работая над собой, он будет воспитывать детей. А воспитание детей обязывает, вынуждает, заставляет его воспитывать самого себя. И для этого Всевышний дает нам детей. Некоторые говорят, маленькие дети – маленькие проблемы. Большие дети – большие проблемы. Может быть, именно потому, что человек растет. Сначала справляется с маленькими проблемами, потом готов справляться с большими проблемами. Но все проблемы – это для того, чтобы человек продолжал расти духовно, становился лучше, становился умнее, опытнее, принимал людей такими, какие они есть, любил их такими, какие они есть, учился в великодушию, снисходительности, вере в людей, вере в своих детей. Это понятно. Поэтому, с одной стороны, понятно, почему сказал Моше Рабейну Йошуа, что знаешь что, Йошуа, ты хочешь спасать других, знаешь что, спаси-ка ты себя сначала сам. Окей? И вот Йошуа пошел с этим именем. И он с этим именем стал лидером. И возникает вопрос, почему же, когда сейчас Моше Рабейну уходит, когда Моше Рабейну, его, наш учитель, его учитель должен уйти из этого мира, то почему вдруг в Торе говорится, что вот его Моше, и пришел Моше, и говорил слова этой песни, ибо Тора называется песней. Бо азней гаам, так сказать, всему народу, и гуше бен нун, гуша бен нун, да? Гуше бен нун. То есть не Йошуа, а гуше бен нун. Представляете себе? Почему-то вдруг здесь мы возвращаемся опять 25, спасая других. В чем же дело? Итак, я на секундочку останавливаю, Рыбури. Как же вы ответили на этот вопрос? Почему же вдруг он вернулся к тому, казалось бы, от чего он ушел? Как вы объясните еще раз?
Перед тем, как уходить на Рецисуэл, он хотел как можно больше впитать от своего учителя того, что он еще мог не впитать. Поэтому он хотел быть именно учеником в данный момент.
То есть вы хотите сказать, что слово «гушея», оно символизировало его ученика, а Йошуа символизировало его лидера. Но я сказал, по смыслу Гошея спасающий, Йошуа спасенный. То есть, но я все равно услышу то, что вы сказали. Он хотел быть учителем и слушать. Но здесь говорит, что Тора свидетельствует о нем и говорит, что Моисей говорил народу и Гошея бен Нун. Окей, интересная мысль. Еще что-то? Или я пропустил что-то? Еще одна мысль, это была главная мысль, Рабури. Я хочу добавить одну мысль. Окей, просто буквально одну мысль хочу добавить вашей. Когда мы читаем Беркат Амазон, то мы говорим «Увней Рушалай Миракодеш Бемгера Беямейну». Да? «Баруха Та Ашем Боне, а дальше какое слово? Иерушалаем, амен. Итак, благословен Всевышний, строящий Иерусалим милосердно, или милосердно строящий Иерусалим. Интересно, что во многих сидурах слово «милосердно» оно ставится в кавычки. По-моему, в сефардской традиции оно вообще не произносится. Они не говорят «строящий Иерусалим милосердно». Мы говорим, в сефардской традиции говорится «строящий Иерусалим, амен». В чем спор между говорить «строящий Иерусалим милосердно» или «строящий Иерусалим без слова «милосердно»? В чем разница? Ну, очевидная разница тогда, да? Рыбули, скажете, в чем разница? Потому что если не милосердно, то как? А если не милосердно, то как? А у нас предстоит день суда. И мудрецы нам сказали, что в этом мире проявляются две категории управления, которым Всевышний в этот мир управляет. И мы говорим, Всевышний иногда открывается нам как милосердный Хашем, а иногда как справедливый Элоким. И Рош ха-Шана – это день справедливого суда. И когда мы говорим о том, почему по сефардской, если хотите, мистической традиции Аризаля, очевидно, а наверняка эта сефардская традиция, так сказать, восходит, так сказать, к истокам еврейства, да? Почему не произносится Барахамим? Казалось бы, мы все всегда хотим милосердия. И вдруг говорится, нет, Иерусалим не будет построен по милосердию. Нет. Знаете почему? Помните слова первой Торы? Барешит бара Элоким это шамай бетарец. Всевышний сотворил небо и землю. Всевышний Барешит бара Элоким. Какое слово здесь? Вначале сотворил справедливый. Как говорит Раши? Что говорит Раши? Почему справедливый? Нет имени милосердия в начале творения. Алла бы махшаво, что Всевышнего как бы в мыслях было сотворить мир по справедливости. Но увидел он, что мир не устоит, поэтому добавил к справедливости милосердие, потому что мир не устоит. Мудрецы говорят, подождите секундочку, так что же получается, что Всевышний передумал? Он хотел сначала сотворить мир одним образом, а потом оказалось, а, плохой инженер. Ошибся. Надо было кое-что учесть. И я не учел, поэтому я что-то добавлю. Я начал строить этот мир, потом понял, что вот так, как я хотел, не получилось, и поэтому я этот мир буду строить по-другому. Неужели мы можем так понять? Отвечает Ор Гедалияу, нет. Как было, так и остается всегда. В мыслях, в идеале, в мечте мир остается стремящимся к суду, то есть стремящимся к справедливости, к идеалу. Не случайно этот день творения потому и становится днем суда, он потому и становится днем суда, потому что он по сути своей является днем мысли. Потому что в этот день мы приходим в синагоге или остаемся дома, неважно, и мы молимся о следующем годе, мы молимся и ставим перед собой задачи, мы решаем для себя, что мы хотим. А ведь мы с вами знаем, ты не то, что ты думаешь, или не тот, кто ты думаешь, а ты тот, что ты думаешь. То есть с мыслями своими человек определяет свою суть, своими мечтаниями, своими молитвами, своими стремлениями он определяет, кто он. Получается, что изначально мир должен был быть идеальным, но потом, понимая уязвимость человека, его слабость, Всевышний добавил благословение милосердия. И как бы ни казалось, что благословение милосердия – это прекрасно и хорошо, оно на самом деле является ничем иным, как уступкой человеческой слабости. Это отнюдь не идеал. Не случайно говорится о Ноахе, что ведь прямо в этой же сказано, в этой недельной главе, о которой я вам говорил, да, что Ноах иш цадик, тамим ая бедуротав, это луким хиталех Ноах. Ною был праведник, со Всевышним ходил Ной, говорит Раши там. Он ходил со Всевышним, потому что Всевышний был для него поддержкой. Он поддерживал его, он был ему как бы костылем для него, потому что без Всевышнего Ной бы упал и стал бы еще одним грешником поколения потопа. Но Всевышний поддерживал его, помогал ему, говорил ему, что делать. Но не таким был Авраам. Аврааме сказано «Итхалех лифанай», говорит там Раши. Авраам шел не со Всевышним, а Авраам шел перед Всевышним. Авраам был не послушным исполнителем Всевышнего, строящего ковчег, а он был активным творцом и партнером Всевышнего в творении и управлении миром, потому он спорил со Всевышним, защищая город негодяев Содом. Потому он был человеком, символом того, что он мог идти перед Всевышним, не получая от него поддержки. Не получая от Всевышнего поддержки. Поэтому как нам не кажется странным, что, казалось бы, вот как хорошо заслужить, благословение, да? Но ведь каждый раз, когда человек получает благословение, значит, ему облегчается таким образом достижение результата. Не он достигает этот результат, а потому что ему этот результат в каком-то смысле дают на блюдечке с голубой каемочкой. Он за этот результат не боролся. Он за этот результат не страдал. Он не вложил в него все свои силы. А на самом деле творческая сила человека проявляется тем больше, чем меньше благословения и милосердия. Я говорил недавно с доктором Зеленко, он как-то мне такую мысль сказал. Он сказал, что еврейский народ, он подобен оливковому маслу, оливку. Когда на оливки нажимают под нажимом, оливок дает свет. Точно так же еврейский народ, и точно так же каждый из нас, на нас нажимают. Когда обстоятельства на нас нажимают, из нас что-то исходит. По милосердию Всевышнего на нас могут нажимать меньше, для того, чтобы из нас вышло больше. Но в конце концов, нашей с вами, как бы нашим с вами уделом, как творцов этого мира, не как пассивных наблюдателей или пассажиров в корабле космическом Творца, а как теми, которых Всевышний хотел видеть, co-pilots, которые будут бы как бы пилотами вместе со Всевышним, требуется активная жизненная позиция. И чем больше тьмы, парадоксально, чем сложнее обстоятельства, тем больше света, и тем больше человек может проявить свою суть. И поэтому говорил доктор Зеленко, что вот здесь в Америке все очень легко, все очень спокойно, и нет никаких сложностей. И поэтому в этих сложностях очень трудно проявить себя. И поэтому, если никто на нас не давит, то мы должны уметь заставлять себя производить этот свет, производить это оливковое масло. В этом смысл, на мой взгляд, того, что здесь Всевышний говорит Иешуа, что я через Моисея, Моисей ведь дал благословение Иешуа, Гошея, сказал, ты будешь держаться. Ты будешь держаться и не поддаваться тлетворному влиянию не только Запада, но этих людей, негодяев. Как царь Давид сказал, счастлив человек, не идущий по совету негодяев. Это все благословение, которое дал ему Моисей, и оно поддерживало его и помогало ему. Хорошо ли это? Хорошо. Но одновременно с этим, когда приходит время самому Иешуа стать на место Моисея, то Тора подчеркивает, теперь ты будешь идти своими силами. И за это ты получишь свое благословение. Поэтому хочется, друзья, с одной стороны, пожелать нам, чтобы у нас год был хороший и сладкий, и что у нас было благословение Потому что мы хотим хорошего и сладкого года. Потому что сладость заключается в том, чтобы было не просто хорошо, но и сладко, и приятно. И это есть милосердие. Мы просим это, конечно. Но если на нашем пути даже встретится какой-то момент или какое-то препятствие, которое мы должны будем преодолевать, то мы помним, что вот в этом месте Тора называет благословенного Йехошуа именем, которое он получил до благословения, говоря ему: «Теперь лидер ты, и Всевышний хочет видеть твои силы, и как ты будешь добиваться результата своими собственными усилиями». Хочется пожелать, чтобы ваши усилия, друзья, принесли благословение вам и вашим близким и всему миру. Рыбури, спасибо вам большое, Рыбури. Это я вам вас благодарю. Вы знаете, произошло маленькое чудо. Вы когда подняли тему, то я открыл книгу. Я думаю, вот открыл книгу, в эта книга, бум, вот она у меня здесь, да? Раз она открылась на этом предложении, буквально, на этом Раше, который здесь, и здесь комментарий один к Самсойфера, другой к Лиякара. Вот, и, честно говоря, я их не использовал. Но я подумал о том, что я подумал, но это было благодаря вам, потому что здесь Клиякар приводит как раз этого Раша, на который я ответил. А, я скажу, секундочку, я скажу, Клиякар говорит как раз, на самом деле это комментарий Клиякар. Клиякар говорит, что поскольку поколение пустыни, от которого он должен был быть спасен, от их плохого совета, ушло, то теперь он уже не нуждался в этом благословении. Поэтому теперь можно было назвать его именем Хошея. Это говорит Клиякар. Я просто к этому добавил, сказать более того, теперь он должен был без этого благословения проявлять свою собственную силу, чтобы заслужить своего собственного благословения, свою собственную награду. Потому что мудрецы говорят, лифум цара, агра, чем больше усилия или страдания, тем больше и награда. И Всевышний приводит нас в этот мир для того, чтобы мы сами своими силами заслужили награды. И теперь Кодеш Барух Ху хочет, чтобы Йехошуа получил награду. И говорит, ты будешь стараться, и ты будешь получать награду. Продолжайте.
Окей, мы начинаем с 20-го Техилла, как обычно.